Николай Кавин. Собираю камни. Любимый мой дворик. Дом, в котором я прожил первые 16 лет своей жизни, дом необычный. По адресу Кондратьевский проспект, дом 40, располагался целый квартал. В плане, если взглянуть на него с высоты птичьего полета, он представлял собой огромный квадрат, гранями которого являлись пятиэтажные корпуса. Назывался он Кондратьевский жилмассив, в народе просто сороковые корпуса. Построен в 1929-1931 годах. В него входили 12 однотипных 60-квартирных жилых корпусов. Котельная, механическая, прачечная, библиотека, ясли и детский сад. На стыке двух корпусов, 10 и 11, выходивших на площадь Калинина, в 1933-1936 годах была построена архитектурная врезка. На первом этаже, который был Калининский универмаг, а на втором – библиотека и клуб. Это был один из первых в городе жилмассивов для рабочих выборгской стороны. Согласно идеологии того времени, в квартирах не было ванных комнат. Пролетариат должен мыться в бане, коллективно. И площадь кухонь была небольшая. Рабочие должны питаться тоже коллективно, в столовых. Напротив нашего корпуса возвышался 11-й корпус, а между ними – закрытый двор. Поэтому родители без опаски могли выпускать детей на улицу одних, поглядывая за ними из окна. Когда я впервые услышал песню Виктора Резникова на слова Алексея Ремицана «Дворик», «Любимый мой дворик, ты очень мне дорог», я вздрогнул. «Это же про мой дворик, в котором прошло мое детство». Что же он представлял собой? В правом углу, если смотреть из окна нашей комнаты, площадка для малышей, песочница, маленький домик, скамейки, качели, и над всем этим возвышался огромный каштан. Откуда появился в нашем дворе этот южный гость, никто не знал. Он был здесь всегда. Когда осенью созревали его плоды, мы их сбивали и бросали друг в друга. Но они были колючие, и, не дай бог, прилетят тебе в руку, тем более в лицо. Почетное место в центре двора, как раз напротив нашего окна, занимал огромный стол, собранный из толстых досок, и скамейки по обе стороны. Это была вотчина доминошников. За столом помещалось 8 человек, 2 партии, и с утра до позднего вечера раздавался стук доминошных костяшек. Смех, шутки, радостные возгласы победивших и отчаянные проигравших. Вокруг стола вечно стояла толпа зевак. Формировались команды, которые занимали места проигравших. Это был своеобразный мужской клуб, работавший от зари до зари, без выходных и праздников. Изредка из окна звучало: «Сережа, обедать!» «Да подожди ты!» – отмахивался Сергей. «Тут такое творится!» Но, проиграв, незадачливый игрок выходил из-за стола и плелся обедать без всякой охоты. Его настроение было испорчено. Я гордился, что всем этим доминошным безумием командовал мой отец. А начиналось это так. Когда нашлись энтузиасты, которые соорудили этот массивный стол, встал вопрос, где найти домино? В магазинах купить его было невозможно. Оказалось, что это дефицит. Тогда папа нашел на работе толстый лист белой пластмассы, напилил 28 маленьких прямоугольничков, прошелся по граням напильником, снял фаски, прорезал поперечные канавки, насверлил нужное количество дырочек на каждой костяшке и залил их черной краской. Получилась вполне приличная партия домино. В довершении из листа толстой фанеры папа напилил дощечки и сколотил коробочку, в которую прекрасно улеглись все 28 доминошек. Это так поразило мужиков во дворе, что они безоговорочно провозгласили отца комендантом их клуба. Эта партия домино находилась у нас дома. Частенько ранним утром раздавался звонок, кто-то из нас открывал дверь, а на лестничной площадке стояли 2-3 ранние пташки. «А можно домино?» Иногда папа говорил: «Сейчас вынесу». Быстренько одевался, выходил во двор и, естественно, получал право первым сесть за стол. У нас мальчишек тоже была любимая игра. Не помню, как она называлась, пусть будет наделы. На земле чертился большой круг, он делился на равные части по количеству участников игры. Удобнее всего было играть вчетвером. Тогда легко можно было разделить круг на 4 части, и каждый получал свою четвертушку надела. Ну, как в сельском хозяйстве, свой клочок земли. Суть игры заключалась в том, что каждый участник, стоя на своей земле, втыкал нож в надел соседа, проводил линию по направлению лезвия ножа и стирал границу, таким образом присоединяя к своей земле клочок, отвоеванный у соседа. Но этому приобретению рано было радоваться. Следующими ходами твои соперники могли не только вернуть утраченное, но и отхватить у тебя еще больший кусок земли. В результате к своему ходу ты мог оказаться владельцем только крохотного кусочка. Вспоминается старый плакат, на котором изображен бедный крестьянин в поддевке, в лаптях, стоящий на одной ноге на крошечном клочке земли, потому что вся остальная принадлежала помещику. В таком положении мог оказаться и ты. И только от тебя зависело, сколько и от кого ты сумеешь оттяпать земли следующим ходом. Побеждал тот, у кого к моменту окончания игры оказывался самый большой кусок земли. Игра могла длиться бесконечно, поэтому проходили оговоренное заранее количество кругов. Вся проблема была в том, где раздобыть ножи. Кухонные ножи родители не давали. Утащить тайком — скандала потом не избежать. И тут кто-то из пацанов подал идею – вилки-ложки. Так мы между собой называли крохотный заводик, одноэтажные корпуса которого находились напротив нашего дома, по ту сторону Кондратьевского проспекта. Когда впервые проходишь мимо этого здания, то слышишь непонятное уханье, словно гигантский филин издает эти звуки. А заглянув в окно, видишь, что ухают огромные машины, прессы. Через станину, в которой сделана выемка определенной формы, протаскивалась алюминиевая полоса. Сверху на нее обрушивался тяжеленный пресс и выдавливал из полосы заданное изделие – миску, вилку или ложку. Поэтому мы и называли этот маленький заводик «вилки-ложки». С готовыми изделиями все понятно. А вот куда деваются обрезки железных полос? Вероятно, они идут в переплавку. А до этого? Валяются на помойке во дворе заводика. Вот за ними мы и отправились. Мне достался вполне приличный обрубок. Путем многократного сгибания я отломил ненужные края. Кто-то из мальчишек принес из дома напильник, я заточил свой ножичек, снял заусеницы, и все. Я вооружен и очень опасен. Если бы я знал, как... Игра началась, и вскоре... Неудачное движение рукой, и вместо того, чтобы вонзиться в землю, ножичек попадает мне в ногу. Я замер, боясь пошевелиться. Вокруг поднялся шум, гам. Пацаны завопили, прибежали бабули, бросившие в песочнице своих малолетних внуков. Несколько мужиков оторвались от доминошного стола. Раздались крики: «Матвей! Галя! Скорее!» Прибежала мама, приковылял отец. Не помню, кто выдернул нож из моей ступни, может, я сам. Показалась кровь. Со всех сторон послышались советы: «Галя, его нужно срочно к врачу, в травмпункт. Может быть, заражение крови». Подсказали адрес, куда ехать. Мы с мамой забежали домой, промыли и забинтовали рану, переоделись и помчались в травмпункт. Врач сказал, что я еще легко отделался. Вот к чему меня привели дворовые игры. Но это было исключение. Ничего подобного ни у меня, ни у моих друзей больше не происходило.
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.